Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. На волнах радиоканала «Воскресенье» еженедельная программа «Юридический помощник». В студии у меня, как всегда, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалединов. Здравствуйте, Руслан.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В начале выпуска, как всегда, телефоны подскажу, по которым можно звонить и задавать свои вопросы. 278-96-41 и 266-44-84. В принципе, эти телефоны пока не изменились, поэтому ждем ваших звонков. А на сегодня ответим на три вопроса, которые уже поступили в нашу программу. Итак, первый вопрос короткий, он от жителя из Екатеринбурга. Как оформить досрочную пенсию, какие условия и какие документы для этого нужны?
Ну, действительно, закон Российской Федерации о трудовых пенсиях разрешает выходить на пенсию по возрасту досрочно, но определенным же категориям граждан. Это касается граждан, которые имеют стаж работы в таких отраслях, как, допустим, портовое хозяйство, транспортная отрасль, авиация, пожарная охрана, ну и прочее. Кроме того, имеют на досрочную пенсию право и медицинские работники, педагоги, также это жители, работники Крайнего Севера, многодетные мамы, либо отцы, инвалиды, согласно вот закону о трудовых пенсиях, там есть категория определенная по инвалидности, ну и другие, довольно-таки немаленький перечень, назовем так, то есть содержит в себе несколько вариантов досрочных.
Но тут слушатель выходов, к сожалению, вот не указал, по какой причине он хочет оформить себе досрочную пенсию, поэтому, пользуясь случаем, я все-таки еще раз попрошу вас, дорогие друзья, если вы присылаете к нам вопрос на радиостанцию, максимально четко и подробно ее описывать, чтобы мы могли более четко сформулировать свои ответы.
Собственно говоря, поэтому я пытаюсь как-то расширить вот этот ответ, чтобы радиослушатели, может, услышат тот перечень.
То, что нужно.
Да, то, что нужно, и поймет, что действительно он имеет право на досрочную пенсию. Так, методом тыка, скажем. Так мы сейчас пытаемся ответить на вопрос. Ну, тем не менее, еще раз повторюсь, вот в законе Российской Федерации о трудовых пенсиях, в принципе, радиослушатели может уточнить, относится ли он к той категории, которая бы позволила выйти досрочно на пенсию.
Какие условия, да, и какие документы?
Да, относительно документов, конечно, необходимы паспорт гражданина Российской Федерации, который претендует на пенсию, страховое свидетельство, значит, также необходимы справки о доходах, это, допустим, за 2000-2001 год, ведение персонифицированного учета, либо за 60 месяцев до 1 января 2002 года нужно эти справки принести. То есть эти справки уже необходимы будет получать, я имею в виду, за 60 месяцев непосредственно у того работодателя, где гражданин работал или работодатели. Ну, форма справок, она законодательно предусмотрена, в принципе, и у всех работодателей должна быть. Бывают проблемы, связанные с тем, что предприятие уже, допустим, не функционирует, тогда такие справки необходимо брать у правопреемников таких предприятий. Бывают случаи, что, допустим, и правопреемника нету, то есть ни предприятия, ни правопреемника, вот тут уже возникает проблема. Здесь, конечно, по сроку работы, возможно, заручиться свидетельскими показаниями.
А то, что в трудовой книжке стоит печать, дата работы.
Ну, это тоже уже подтверждение, да, но бывает вот такие сложности.
Ну да, частник закрылся, и больше ничего нету.
Приходится уже в судебном порядке свидетелей и так далее, то есть уже этот вопрос как-то решать. Если говорить о досрочности пенсии, то необходимо также принести справки от работодателя, которые будут содержать в себе сведения об условиях работы, и что именно данная работа относится к той категории, которая позволит выйти гражданину на пенсию досрочно. Ну и помимо всего прочего, что я уже сказал, на досрочную пенсию имеют право, допустим, сокращенные работники или работники ликвидированных предприятий, значит, срок окончания, вернее, у которых до пенсии осталось всего 2 года. Однако здесь нужно этот вопрос решать через службу занятости. Необходимо, значит, и в службу занятости писать заявление, служба занятости должна предоставить справку, типа ходатайства в пенсионный фонд, и уже это ходатайство необходимо в течение месяца отнести в пенсионный фонд, ну, где будет, собственно говоря, рассмотрен вопросу на возможности назначения досрочной пенсии. Ну и также, как я уже раньше говорил, это матери-одиночки, многодетные матери имеют право на досрочную пенсию при ряде условий, это, допустим, если не Крайний Север, то это 5 и более детей, возраст 50 лет, стаж работы не менее 15 лет и трудовой коэффициент не менее 30. По трудовому коэффициенту можно узнать в пенсионном фонде. И, кстати говоря, вот эту возможность выйти на пенсию досрочно именно по многодетности можно передать и отцу. То есть 55 лет, отец детей также может может выйти досрочно на пенсию. Вопрос на самом деле он короткий, но ответ на него может быть настолько объемный, и здесь, конечно, необходима конкретика.
Ну что ж, у нас есть, кстати, еще один вопрос от Натальи Санковны из города Верхняя Пышма. Вот он вполне себе конкретный. Наше домоуправление не принимает от жителей заявок на устранение всяких недостатков и неисправностей. Я обращалась в прокуратуру и оттуда получила ответ, что прокурор не увидел нарушений. Сейчас хочу обратиться в суд с заявлением на наше домоуправление. Есть ли такой закон, на основании которого я могу это сделать?
Ну, во-первых, скажем, жильцом заключается договор управления многоквартирным домом. Это в том случае, если управлением занимается управляющая компания. Если же, допустим, управлением занимается ТСЖ или действует самоуправление, то здесь необходимо заключать договор на обслуживание жилья. В любом случае, в данном договоре должны быть прописаны перечень обязанностей, допустим, управляющей компании. Значит, этот перечень обязанностей должен соблюдаться. В данном конкретном случае, к примеру, чтобы выстроить такой предметный обоснованный диалог с управляющей компанией, с домоуправлением, все-таки необходимо поинтересоваться либо у самого себя, либо у жильцов, у соседей, есть ли все-таки вот этот договор управления многоквартирным домом. Этот договор почитать, посмотреть обязанности управляющей компании и уже на основании конкретных пунктов, сопоставив их с той проблематикой, которая у вас существует, обращаться с претензией уже непосредственно в управляющую компанию письменно. Если же ваша претензия не будет удовлетворена, ну, скажем так, во внесудебном, в мирном порядке, да, видимо, не удовлетворена.
Видимо, вот, что-то серьезное.
Да, то уже необходимо, я думаю, обратиться для начала в жилищную инспекцию.
То есть не в суд?
Да, пока не в суд, потому что жилищная инспекция как раз-таки занимается проверкой ненадлежащего исполнения управляющей компании своих обязанностей. Вот. Далее, если жилищная инспекция все-таки не поспособствовала решению проблемы жильцов, то уже необходимо обращаться с исковым заявлением в суд. Основанием может быть в любом случае это жилищный кодекс. Основанием также в вашем случае, как жильца, который получает услуги от управляющей компании, может быть закон о защите прав потребителей и тот же самый, допустим, договор управления многоквартирным домом, где прописан перечень обязанностей. Неисполнение этих обязанностей, соответственно, влечет ненадлежащее исполнение самого договора в целом. И на основании конкретных пунктов вы можете требовать в суде, на основании конкретных пунктов договора, имею в виду, требовать в суде исполнения управляющей компании своих обязанностей, которые оно взяло на себя, подписав этот договор. То есть вот на эти документы можно ссылаться и уже отстаивать свою правоту. Ну а исполнение обязанностей по договору предусмотрено гражданским кодексом в том числе.
Ну то есть стоит запастись терпением, сходить в жилищную инспекцию, да, если уж там не помогут, только тогда после этого идти в суд. Ну и, да, конечно же, перечитать стоит тот договор, который... Вот у меня, допустим, дома этот договор прямо на руках. Его можно взять дома с полки и внимательно в первую очередь прочитать. У нас осталось буквально 2-3 минутки от программы, и еще вот один вопрос, он про ломбарды. Мы один раз в одной из программ уже рассматривали вопрос про ломбарды, и помнится мне, вы тогда просили всячески наших радиослушателей с ломбардами не связываться. Вот кто-то, видимо, не послушал, в частности, Евгений Павлович из Екатеринбурга вас не послушал, и вот такая у него ситуация. Обратился в ломбард, так как срочно нужны были деньги, заложил дорогую коллекцию посуды. Долг займа отдавал частями. Когда выплатил половину, мне вернули половину сервиза. Когда пришел в очередной раз оплачивать оставшуюся часть, сказали, что отдать остальную часть сервиза не могут, потому что он в другом офисе. Предложили заплатить сейчас, но предупредили, что отдать остальную часть сервиза не смогут. Я платить отказался. Сказали приходить через месяц, когда хозяин вернется из отпуска и решит мою проблему. Когда я пришел через месяц, мне сказали, что у меня появились проценты по долгу, потому что я не заплатил его вовремя, и мне не вернут оставшуюся часть сервиза, пока я не заплачу остаток долга и проценты просрочки. Моих объяснений слушать не стали. Пришлось заплатить весь долг, но я остался еще должен, и мне не вернули сервиз. Кто прав в этой ситуации и как мне вернуть мой сервиз? Неужели придется платить проценты?
В данном случае очень даже хорошо, что вернули половину сервиза, потому что, насколько я понимаю, по законам, которые регулируют деятельность ломбардов, залоговое имущество, оно оценивается оценщиком в целом. Соответственно, весь сервиз был определен в определенную денежную сумму. Эта денежная сумма была, ну, там, до практически вся, допустим, да, это была сумма выплачена непосредственно радиослушателю. И установлен срок для возврата этой основной суммы плюс тех процентов, о которых договорились ломбард и радиослушатели, ну и который был, соответственно, прописан. Кроме того, законом предусмотрен месячный, скажем так, гарантийный срок нереализации заложенного имущества. То есть, допустим, если установленный срок человек, который получил в ломбарде деньги, не вернул этих денег, то имущество, его залог, который был предоставлен ломбарду для обеспечения своих обязательств, будет храниться в ломбарде примерно месяц после истечения срока возврата денег. денег, дается еще один месяц для, скажем так, уплаты денежных средств и возврата своего имущества.
Чтобы вещь забрать, в принципе, да. Если вдруг человек передумает.
Да, но в том случае, если уже и по истечению этого месяца деньги не появляются у ломбарда, то, соответственно, они имеют право это имущество реализовать. Вот как раз-таки в данном случае, в случае радиослушателя, я так подозреваю, что все сроки, которые были установлены и, так назовем, договором, и вот этот законом предусмотренный месячный срок, были уже исчерпаны. Поэтому, соответственно, и со стороны ломбарда вот так себя ведут. Не знаю, реализовано это имущество, либо не реализовано, возможно, еще оно и не реализовано, и действительно просто ждут денег, но обязанность вернуть вторую часть сервиза в данном случае будет возникнуть только в том случае, когда будут уплачены все денежные средства, которые были взяты со стороны радиослушателя, ну, в том числе и проценты.
Ну, то есть проценты все-таки придется заплатить.
Да, а то, что тут, видите, суть-то вопроса, я так предусматриваю в том, что, мол, мы договорились.
Ну, видимо, да.
Что... Да, мол, мы договорились, я же не виноват, что, допустим, начальник был там в отпуске или где-то еще, и его мнение невозможно
было спросить. Ну, просто в этот момент они могли вернуть сервиз. То есть, надо было заплатить в то время, и уже тогда можно было бы по суду, если вдруг бы не вернули, да, требовать сервиз.
Да,
ребят,
вот, да.
Есть же чек, есть же доказательства моего платежа.
А у вас есть обязанность вернуть.
Да.
Соответственно, я деньги вам оплатил, вы мне должны по законодательству, по закону вернуть заложенное имущество. А в этом же случае, на словах, договорились, часть денег заплатили, часть сервиза вернули, значит, оставшаяся часть осталась, еще что-то чуть-чуть заплатил радиослушатель, при этом, исходя из категории формулировки вопроса, еще какая-то часть денег осталась, и он снова хочет получить оставшуюся часть. Ну, здесь, конечно, уже вопрос финансовый, чисто финансовый.
То есть ломбард имел право в этой ситуации посчитать дополнительную стоимость процентов и попросить ее заплатить клиента.
Ну, конечно, у них, я думаю, установлена процентная ставка за каждый день пользования деньгами. Соответственно, если этот срок, он не 10 дней, а 30 дней, за оставшиеся 20 дней также необходимо заплатить. По сути, вот это обязательство, которое взял на себя радиослушатель, была подкреплена именно залогом своего имущества. То есть, он по своему усмотрению закладывал имущество в обеспечение своих обязательств. Но обязательства, я так понимаю, в полной мере не выполнены, и, конечно, необходимо заплатить то, о чем договаривались. Я и договаривались, отмечу, письменно.
То есть устные договоренности уже никак не действуют.
Да, а то, что там какие-то были причины, и они никак не были зафиксированы на бумаге, это уже вопрос добропорядочности обеих сторон. То есть там, если согласятся, что действительно так было, и может как-то договориться о снижении вот этих процентов, то хорошо. Если же будут требовать все-таки по договору оплаты всей суммы, ну, я и не права.
Ну что ж, Руслан, спасибо вам большое. У нас данная программа, к сожалению, подошла к концу. Я только в конце, как всегда, напомню телефоны, по которым вы можете нам звонить и задавать свои вопросы. 278-96-41 и 266-44-84. В студии для вас были ведущая Мария Заостровных, а также правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалединов. До встречи на волнах радиоканала «Воскресенье».